Рыжая проблема для дракона. Верни, где взял. Авторы. Полина Корн. Анастасия Берг. Пролог. Этим холодным весенним вечером я спешила на окраину Москвы в уникальную в своем роде лавку старьевщика. Именно в ней продавалась нужная мне краска, так необходимая для реставрационных работ по восстановлению фрески в музее, где я работала художником-реставратором. Уже смеркалось. Прохладный ветер забирался под тонкое драповое пальто. И я бы с удовольствием сейчас устроилась на диване с пледом и чашечкой горячего какао. Но задание начальницы необходимо было выполнить именно сегодня, ведь завтра предстояла большая работа. Разметав по пути кучу сухих опавших листьев, я взбежала вверх по улице, где, наконец, и увидела знакомую неприметную дверь со скромной надписью «Антиквариат». Толкнула ее, оказавшись в небольшом, но очень уютном помещении, где все буквально дышало стариной. Это вам не современные торговые центры.
«А, это ты, Анечка? А я-то думал, кто это ко мне решил забежать на ночь глядя? Снова за краской?»
«Верно, Пал Палыч, сроки горят, начальница лютует».
Я с теплом улыбнулась продавцу, втайне мечтая поскорее оказаться дома. Меня там ждала очередная серия популярного сериала, где пара симпатичных парней гонялись за нечистью и демонами. В последнее время я отчего-то полюбила эту тему, иногда представляя себя на месте главных героев.
«Купили бы уже сразу несколько тюбиков», — проворчал мужчина. «Приходится тебе ездить на другой конец Москвы, мерзнуть раз в месяц.
Но вы же знаете мою начальницу, бюджет у нас сильно ограничен, вот и приходится мотаться все время. А кому это делать, как не начинающему специалисту на испытательном сроке?»
«Ха-ха, и то верно», —
посмеялся хозяин лавки, хитро сверкнув глазами.
«Ты тут осмотрись, а я скоро подойду».
И он скрылся где-то в глубине своего заставленного старинными вещами помещения. Что ж, посмотреть тут и правда было на что. Древние пяльцы, прялки и валенки, старые карманные часы, произведенные до Второй мировой, курительные трубки, статуэтки и комоды с зеркалами, представлявшие собой полный ансамбль для модницы XIX века. На витрине под сигнализацией лежали особо редкие экспонаты. Украшения из натуральных камней, книги, сохранившиеся в хорошем состоянии, монеты и иконы. С другой стороны от входа стояли манекены с причудливыми шляпами, которые давно никто не носит, но они вполне бы сгодились для театральной постановки. Но меня заинтересовал другой раздел – картины. Для того, чтобы в него попасть, нужно было пройти по узкому, едва освещенному коридору среди двух длинных книжных стеллажей к волшебному кусочку света в этом мрачном царстве старья. Там в дальнем углу горели лампы дневного света. Они освещали десятки картин, висящих на стене, стоящих в рамах на полу, лежащих тут же на невысоком журнальном столике. Натюрморты, этюды, проработанные пейзажи мастеров прошлого, которых когда-то касались руки людей, живших до меня. Некоторые работы мне не нравились, но отдельные вызывали восхищение. И я могла долго стоять и рассматривать их, пока антикварщик искал нужные мне краски для музея. Особенно меня завлекал пейзаж, написанный в фэнтезийном стиле. Черный замок на морском утесе. Ниже – небольшой городок, постепенно спускающийся к берегу беспокойного океана. Темное грозовое небо, в котором грациозно машет угольными крыльями дракон. Величественные ящеры сказок про рыцарей. Я видела эту картину не в первый раз, но именно сегодня она завораживала сильнее прежнего. Душа реставратора беспокойно пробежалась по испещренной царапинами раме, словно та пережила большие и болезненные приключения. На золоченом дубе остались глубокие трещины. Они напоминали след от когтей или неудачный удар при транспортировке. Я наклонилась над картиной, подробнее рассматривая тяжелую раму. Работа искусного багетного мастера. Резьба велась по краю, прерываемая лишь теми ранами на золоченом дереве. Очевидно, раму делали на заказ. И что-то мне так жалко ее стало. В целом, мы как раз и занимались подобной работой в мастерской музея, Восстанавливали картины и обрамления, но творение неизвестного художника едва ли могло бы попасть на мой стол. А стоило оно слишком дорого. Эх, ну почему я не миллионер? За окном начинался дождь. Я слышала, как капли громко застучали по витрине за стеллажами. Сейчас бы на диван, с пледиком и любимый сериал, а не вот это вот все. Но картина продолжала притягивать мой взгляд, как причудливый магнит для творческого человека. Грозовое небо стало казаться почти живым, а царапины на раме выглядели все более и более выразительно. Воровато оглянувшись, не видит ли продавец, я потянулась пальцами к золоченому краю, вглядываясь в окна замка. В них горел уютный теплый свет, когда вокруг бушевала непогода, кажется, творимая самим черным драконом в небесах. Особенно выделялось крупное окно на самом верху одной из башен. В нем стоял силуэт, едва намеченный художником. Мужская черная фигура на фоне почти оранжевого каминного свечения. Так красиво! Сделав затаенный вдох, я погладила раму более смело. Дошла до глубоких ран царапин, оставленных загадочным преступником.
«Вот бы ее отреставрировать! Такая бы красота получилась!»
Прошептала себе под нос, чувствуя шероховатость под подушечками пальцев.
«Ай! Черт, я, кажется, занозу посадила!»
Ринулась смотреть, но не успела. С кончика пальца капнула капля алой крови, приземляясь прямо в разлом на раме.
«Какой ужас! Антикварщик меня убьет!» «Анечка, я нашел то, что тебе нужно!»
Оживился он где-то в закромах своего магазина. Я схватила полупальто, стараясь как-то оттереть пятно, но оно только становилось больше и больше, растекаясь по золоченному дереву все увереннее.
«Это точно моя кровь?»
Нервничая сильнее, я снова потерла место, куда приземлилась капля, но замерла, остановившись на половине действия. Царапина на раме начала срастаться. Прямо на моих глазах шероховатые края соединились вместе, образуя единый, не прерывающийся больше узор.
«Где ты? Опять у картины зависла?»
Дальше начало происходить совсем уж невероятное. Волны на картине ожили, свет в окнах замка замерцал, а дракон, летящий над ним, вдруг взревел, и, кажется, хозяин магазина тоже услышал этот рев.
«Только не говори мне, что ты смогла починить раму!»
Послышались торопливые шаги, но уже было поздно. Я смотрела на оживший пейзаж и не могла оторвать взгляда. Морской воздух подул мне в лицо. Мужчина, чей силуэт я заметила в окне замка, стал выглядеть более реальным. Все детали стали ближе, как если бы я снимала его через камеру смартфона с увеличением. Я смогла рассмотреть хозяина замка. Отметила широкие плечи и узкие бедра. С восхищением художника пересчитала кубики на обнаженном прессе, перешла к лицу, вылепленному в лучших божественных традициях. Широкие скулы, подбородок с ямочкой, прямой нос, кустистые черные брови и волосы до плеч. Холодные глаза, электрического фиолетового цвета.
«Ну что встала? Заходи!»
Он протянул мне руку. Где-то сбоку послышалось уверенное шарканье. Хозяин лавки наконец дошел до меня, но я уже ничего не понимала, завороженная магическим взглядом лорда в окне. Потянулась к нему всем сердцем, не только ладонью. Горячие пальцы сомкнулись на моем запястье.
«Попалась, одаренная!» — с торжествующей жестокой улыбкой произнес лорд.
«Нет, только не ты!»
— крикнул в картину антикварщик. Тюбик краски упал на пол, в то место, где только что стояла молодая, талантливая девушка с уникальным умением. Она не случайно работала реставратором, ведь именно этот магический дар проявился в ней секунду назад, обрекая на смерть.
«Анечка, как же так?» —
сокрушался пожилой мужчина, смотря в безжизненную картину. Теперь творение неизвестного художника полностью изменилось. Красивый некогда замок предстал в новом свете. Полуразрушенные руины, прохудившаяся крыша, местами вообще отсутствующая напрочь, запустелые дома в округе, увядшие цветы и деревья, лишенные всякой зелени. Над замком больше не парил дракон, и свет в его окнах погас уже очень давно, около века назад. Зато рама, в которой находилась картина, теперь выглядела идеальной. Поталь обновилась, добавив блеска. Резные узоры вернули себе изначальный вид. Колдовство, властвующее над картиной, сработало.
Глава первая. Плед и диван.
«Что за нафиг?»
Кажется, это было первой моей осознанной фразой. Я не понимала, как нужно реагировать, если я только что стояла в уютной и теплой антикварной лавке, а теперь вдруг сидела на могильной плите. Решила обмозговать случившееся позже, когда найду подходящий плед и диван. А что? Я полдня грезила об уютном вечере и оставлять все это просто так не собиралась. Осмотрелась. Холодно и ветрено. Я определенно загремела прямо в картину, но только вот... Все здесь выглядело иначе. Вместо грозовой бури в духе романтичных картин маринистов — серое туманное небо, в котором не видно ничего, даже вершины башни могучей крепости. Само сооружение, кстати, больше походило на древний замок, где никто давно не жил. Вместо красивых застекленных окон, мягкого света камина и мужского силуэта на меня пялились чернющие пустые провалы, создающие атмосферу безысходности. Казалось, вот-вот из-за угла высунется какое-нибудь полупрозрачное привидение. Класс. В духе моего любимого сериала. Только вот я хотела смотреть его дома, а не стать непосредственным участником. Двор — настоящий, большой, с остатками строений и откровенными руинами, в которых, при должной фантазии, можно было угадать конюшню, хозяйственные постройки, хлев, кажется, и, очевидно, место захоронения почивших хозяев замка. Вокруг не было ни души. Разве что здесь мог присутствовать дух некого Адриена фон Росс, чьи инициалы были выцарапаны на расколотой эпитафии, куда я и приземлилась. А что, раз уж я переместилась или грохнулась в обморок, пока не поняла, а вокруг явно не пейзажи нашего времени, почему бы не предположить в новом мире наличие магии и призраков? Осмелев от дерзости своих предположений, решила осмотреться получше. Надгробная плита выглядела дорого, но потемневшая от времени, разрубленная будто молнией на две части прямо по центру, вызывала тоску и сожаление. Не то чтобы мне было жалко любимого отца, магистра драконовых наук всех направлений, но вот за плиту обидно. Края расколотого камня представляли собой острые обломки, идеально подходящие друг другу как пазл, который так и хотелось соединить. Но я не реставратор плит, а моих сил не хватило бы даже на то, чтобы пододвинуть один из обломков навстречу его собрату по несчастью. Все еще, сидя на нагретом камне, я прикоснулась к шершавости эпитафии, провела пальцами по золотым буквам, словно выцарапанными когтями, и погрузилась в странное состояние. Ветер вокруг усилился, небо заволокло черными тучами, а на меня обрушился ливень, но я не почувствовала мокрых капель на своей коже. Вокруг принялась бушевать разрушительная гроза. Позади меня искрило особенно упорно, и я обернулась, чтобы рассмотреть пейзаж подробнее. Именно там находился эпицентр, в десятках километров позади замка, в долине, усыпанной крохотными домиками местных жителей. Внезапно небо рассекла тройная молния. Один из ее хвостов с диким хрустом расколол надгробную плиту, куда я так неудачно и приземлилась. Вибрации земли я не почувствовала, зато увидела, как из поломанной части вылетел сгусток серой энергии и уныло повис рядом с камнем. Казалось, он грустно изучает трещину на собственной могиле. Я снова вчиталась в надпись. «Адриен?» Сгусток не имел глаз, но было понятно, что его внимание направлено на меня. Мне стало дурно. Мурашки пронеслись табуном от макушки до пят, а глаза повлажнели от эмоций. Это было несправедливо. Ты покоился с миром, а тут эта проклятая молния. В течение нескольких минут я ощущала каждой клеточкой не только эмоционально подавленное состояние духа, сводящее грудную клетку в тиски, но и какую-то надежду. Я вслед за ним посмотрела на трещину. Ее края светились пурпурным светом. Мне очень хотелось дотронуться до них. Создалось ощущение, что я все же могу починить плиту. Рука, как и в магазине антикварщика, сама потянулась к разрушенному месту. Я зажмурилась. Из видения меня выбросила внезапная тошнота. Я вцепилась в полы пальто и глубоко задышала. Красная пелена на глазах не давала разглядеть реальность, а голова кружилась, вызывая полную потерю ориентации в пространстве. Через добрые 5 минут или все 50 я справилась с приступом. Поняла, что все же продолжаю мужественно сидеть на холодном камне, но касается высокий бурьян, захвативший весь двор замка. Но что-то изменилось. Унылая атмосфера сменилась осторожной надеждой. Туман немного рассеялся, и теперь я могла лучше рассмотреть подробности места, куда попала. И, наконец, плита. Она была целая. Это что за иллюзия? Я провела рукой по вразы посветлевшему камню и не обнаружила даже следов склейки. Она ведь была расколота, и точно помню.
Ладно, Аня, ты либо выжила из ума, либо только что реконструировала могилу. Едва ли я мечтала восстанавливать надгробные плиты, но навык-то не пропьешь.
Я гордо слезла с могилы, дабы больше не нервировать местного духа. Пока поднималась, услышала звон. Прямо под ноги упал металлический ключ.
С надгробия, что ли?
Точнее, это была часть ключа, головка с синим резным камнем внутри.
В этом мире было хоть что-то целое?
Внутренне возмутилась, начиная принимать новую реальность. Вспомнила мемную фразу из фильма, ознаменовавшую грядущее приключение.
«Это ключ». «Нет, кое-что получше. Это рисунок ключа».
Схватив обломок, я бросила его в глубокий карман своего пальто. Все еще пошатываясь от внезапного головокружения, потопала продираться сквозь растительность в сторону входа в замок. По пути туда имелся небольшой заброшенный фонтан и некогда красивые клумбы, где вместо роз давно цвел густой колючий бурьян. Потопала в прямом смысле, потому что каблучки рабочих туфель с радостью утопали в рыхлой земле, сверху утрамбованной дождями. Все выглядело максимально заброшенным. Возмущение накрыло с головой, потому что не хотелось проводить ночь под открытым небом среди неуютных развалин. Но в следующий момент произошло то, чего я совсем не ожидала.
«Анна Попова», —